Глава шестая. Краска для шляпок. Люк как раз чиркнул спичкой, собираясь прикурить сигарету. Неожиданность ее вопроса словно парализовала его руку. Он пребывал в полнейшем оцепенении. Спичка догорела и обожгла ему пальцы. «Черт!» — выругался Люк, выронив спичку и яростно потрясая обожженной рукой. «Простите, вы просто потрясли меня до глубины души», — признался он с печальной улыбкой. «Неужели?» «Правда», — он вздохнул. «Ох, в общем, я полагаю, что любому по-настоящему умному человеку удалось бы разгадать мои тайные планы. По-моему, нашей истории с написанием книги о фольклоре вы сразу не поверили». «После того, как я увидела вас, ни о какой вере не могло быть и речи». «А до того верили?»
«Да».
«И все равно задумка наша изначально глупа», — критично заявил Люк. «То есть любому может взбрести в голову написать книгу, но мало кто прикатит сюда, выдав себя за кузена. Видимо, из-за этого вы и заподозрили нечестную игру».
Бриджит покачала головой.
«Нет, у меня имелось для этого иное объяснение. То есть имелось предположительное объяснение. Я предположила, что вы просто стосковались по женскому обществу. У нас с Джимми много таких знакомых, и мне подумалось, что он придумал эту шутку с кузеном, чтобы, в общем, чтобы спасти вашу гордость». «Но потом заявился я», — продолжил Люк, «и моя внешность сразу представилась вам столь состоятельной, что прежнее объяснение исключалось совершенно».
Губы Бриджит тронула легкая усмешка.
«О, нет», — возразила она, — «не угадали. Просто я представляла человека иного склада. Творческого или писательского? Не щадите мои чувства, я предпочитаю правду». «Нет, вы могли бы написать книгу, но не на такую тему. Вам вовсе не интересны старые суеверия, копание в прошлом и прочее подобная ветхая ересь. Вы не похожи на человека, одержимого прошлым или даже будущим. Вас привлекает настоящее». «Хм, понятно». Он насмешливо скривился. «Да пропади оно все пропадом. Я стал нервничать из-за вас с первой же минуты. Вы выглядите чертовски умной».
«Простите», — сухо произнесла Бриджит. «А кого же вы ожидали?»
«Ну, по правде говоря, я как-то не задумывался об этом». «Вы, разумеется, ожидали увидеть легкомысленную кокетку», — невозмутимо продолжила она, «у которой хватило ума осознать выгоды положения и окрутить своего хозяина». Люк смущенно хмыкнул. Она глянула на него со спокойной насмешливостью.
«Я вас отлично понимаю. Все в порядке. Никаких обид».
Фитцуильям предпочел нелицеприятный, но честный ответ. «Ну, возможно, нечто подобное мелькало у меня в голове, но, право, я мало задумывался об этом». «Естественно, не задумывались. К чему думать о трудностях, пока не столкнулся с ними?» Но Люк уже впал в уныние. «О, нет, я не сомневался, что мне не под силу достойно сыграть свою дурацкую роль. Наверное, лорд Уитфилд тоже обо всем догадался».
«Вот уж нет. Если бы вы даже заявили, что приехали сюда изучать жизнь жуков-плавунцов для написания о них солидной монографии, то Гордон охотно поверил бы вам. Он обладает замечательной какой-то детской доверчивостью».
«Все равно мне бы не удалось быть достаточно убедительным. Что-то выбило меня из колеи».
«Я вам помешала», — заявила Бриджит. «Причем сознательно. Простите, но это забавляло меня».
«Ну, еще бы. Умные женщины обычно хладнокровно жестоки».
«В этой жизни каждый развлекается как может», — проворковала Бриджит и, немного помолчав, спросила. «Так зачем же, мистер Фитцуильям, вы приехали сюда?»
Круг замкнулся, они вернулись к исходному вопросу. Люк предвидел, что так и будет. В последние секунды он пытался найти какое-то новое объяснение. Повернув голову, Фитцуильям глянул на нее. Проницательные пытливые глаза встретились с его спокойным и решительным взглядом. Он не ожидал, что она отнесется к этому столь серьезно. «Что ж, наверное, будет даже лучше», — задумчиво произнес Люк, — «если не придется больше лгать вам».
Гораздо лучше. Но правда жизни весьма груба. Послушайте, а вы сами уже пришли к какому-то объяснению? В смысле, догадались ли об истинной причине моего приезда сюда? Девушка медленно и задумчиво кивнула. И что же вы думаете? Может, поделитесь со мной? Мне представляется, что это могло бы облегчить ситуацию. «Я подумала, — тихо сказала Бриджит, — что вы приехали сюда в связи со смертью этой девушки, Эми Гибс».
«Так я и подумал. Догадывался, вернее, чувствовал. Всякий раз, когда всплывало ее имя. В общем, я догадался, что тут кроется какая-то тайна. Значит, вы подумали, что приехал из-за нее?»
«А разве нет?»
«В каком-то смысле, да». Люк помолчал, озабоченно нахмурившись. Девушка рядом с ним тоже молчала, сидела, не шелохнувшись. Она ничего больше не спрашивала, не тревожила ход его размышлений. Наконец он решился. «Я прикатил сюда гоняться за призраками, основываясь на странной, вероятно, совершенно абсурдной версии. Эми Гибс — лишь одно из звеньев в целой цепи. Мне хотелось бы точно узнать, как она умерла».
«Ну да, я так и подумала».
«Однако, черт возьми, почему вы так подумали? Разве нечто, связанное с ее смертью, обострило ваш интерес?»
«С самого начала мне казалось, что в ее смерти есть нечто загадочное. Именно поэтому я и предложила вам зайти к мисс Уэйнфлейд».
«Но почему?»
«Потому что она тоже так думает».
«Надо же!»
Люк быстро оживил в памяти недавний разговор в лавандовой гостиной. Теперь он мог понять, какие скрытые сомнения лежали в основе поведения той старой девы.
«Она так же, как и вы, думает, что в этой смерти есть нечто странное?»
Бриджит кивнула. «А что именно?» «Начнем, к примеру, с краски для шляпок».
«А что, собственно, странного в краске для шляпок?»
«Ну, лет 20 тому назад, да, мы действительно красили шляпки. Один сезон вы отходили в розовой соломенной шляпке, а на будущий год купили бутылочку краски, и вот уже у вас новая синяя шляпка. Потом, возможно, очередная бутылочка поможет вам сделать шляпку черной. Но в наши дни шляпки подешевели, а дешевые вещицы просто выбрасываются, когда выходят из моды».
«Даже такими бедными девушками, как Эми Гибс?»
«Уж скорее я стала бы красить шляпку, чем она. Бережливость тоже вышла из моды. И есть еще одна странность. Краска для шляпок была красной».
«И в чем же странность?»
«Но Эми Гибсон была рыжеволосой, морковно-рыжей красоткой».
«То есть вы имеете в виду, что она не выбрала бы для обновления своей шляпки такой цвет?»
Бриджит снова кивнула. «Ни одна рыжая девушка не станет носить красную шляпку. Возможно, мужчине подобные тонкости непонятны, но...»
Люк прервал ее с особой выразительностью. «Верно, мужчина может не учесть такой тонкости.
У Джимми появились странные друзья из Скотленд-Ярда. Возможно, вы...»
«Нет, я провожу неофициальное расследование», — быстро возразил Люк. «Хотя и мало знаком с искусством частных сыщиков, с Бейкер-стрит и с прочих детективных историй. Я именно тот, кого рекомендовал вам Джимми. Отставной полицейский, недавно вернувшийся с Востока, и я по собственной инициативе ввязался в это дело из одной странной беседы, произошедшей в купе поезда по пути в Лондон». Фитцуильям кратко описал Бриджит свой разговор с мисс Пинкертон и последующие события, которые привели к его приезду в Уичвуд.
«Теперь вы понимаете всю нереальность ситуации», — заключил он. «Я пытаюсь найти определенного человека, тайного убийцу, жителя Уичвуда, вероятно, известного и всеми уважаемого. Если мисс Пинкертон права, и вы правы, и та мисс, как там ее звали, тоже права, то тот мужчина убил Эми Гибс».
«Да, понимаю», — признала Бриджит. «Вероятно, злоумышленник мог забраться к ней в окно».
«Конечно, мог, по-моему», — задумчиво произнесла девушка. «Наш констебль Рид забрался к ней с крыши сарая. Окно она не закрывала. К Конечно, залезть на сарай не так уж просто, но совсем не трудно для умеренно спортивного мужчины.
Ну и что же он мог сделать, забравшись туда?
Заменить пузырек микстуры от кашля на бутылочку шляпной краски.
Надеясь на то, что она поступит так, как он рассчитывает. Проснется, выпьет лекарство, и тогда все скажут, что она приняла его по ошибке или совершила самоубийство?
Да.
А не возникла ли во время дознания, как говорится, книжная версия преднамеренного убийства?
Нет.
Опять же, мужчины, на мой взгляд, не особо разбираются в красках для шляпок.
Естественно.
Но это приходило вам в голову?
Да.
И мисс Уэйнфлейт, вы с ней обсуждали эту загадку?
В общем, нет. Не в том смысле, как вы предполагаете. То есть мы ничего с ней не обсуждали. Я даже не представляю, до чего, по большому счету, могла додуматься эта невинная старая дева. Могу лишь сказать, что поначалу она выглядела просто встревоженной, но постепенно тревога ее явно усилилась. Она, знаете ли, не обделена умом, вроде бы даже училась в Гертоне, по крайней мере, ей хотелось учиться, и в молодости она придерживалась на редкость передовых взглядов. Мисс Уэйнфлейт совсем не похожа на большинство здешних неотесанных провинциалов с бредовыми путанными идеями.
«Мне как раз казалось, что мисс Пинкертон посетили именно бредовые идеи», — огорченно признался Люк. «Причем поначалу я и представить не мог, что ее история заслуживает внимания».
«А я всегда считал ее исключительно проницательной», — возразила Бриджит. «Зачастую наши милые пожилые болтушки чертовски наблюдательны. В каком-то смысле. Вы говорили, что она упоминала и другие имена?»
«Верно», — Люк кивнул. «Одного паренька, то есть... Томми Пирса. Я сразу вспомнил это имя, услышав его. И почти уверен также, что всплывало имя какого-то пьянчушки, по-моему, Картера».
«Картер, Томми Пирс, Эми Гибс и доктор Хамблби», — задумчиво перечислила Бриджит. «Как вы и сказали, все это кажется совершенно неправдоподобным. Чертовски непонятно, кому могло понадобиться убивать этих людей. Они ведь такие разные».
«У вас... есть какие-то идеи относительно того, кому могло понадобиться разделаться с Эми Гибс?»
«Ни малейших», — покачав головой, призналась Бриджит.
«А как насчет мистера Картера? Как, кстати, он умер?»
«Свалился в реку и утонул. В тот туманный вечер он плелся домой, изрядно набравшись пивом. У нас есть пешеходный мостик с одним рядом перил. Сочли само собой разумеющимся, что он оступился и упал в реку.
Но кто-то так же легко мог столкнуть его?»
«О, да.
И кто-то опять же легко мог подтолкнуть озорного Томми, когда тот мыл окно?»
«Тоже верно».
«Это приводит нас к реальному выводу о том, что действительно легко лишить жизни трех человек, не вызвав ничьих подозрений».
«Но у мисс Пинкертон подозрения возникли», — напомнила Бриджит.
«Да, благослови Господь ее душу. Мисс Пинкертон не волновала, что ее могут счесть сентиментальной, глупой и выдумщицей.
Она частенько говорила мне, что в нашем мире полно страшных грешников».
«А вы, полагаю, тактично улыбались в ответ?»
«Со снисходительным превосходством», — призналась Бриджит.
«Чрезмерная доверчивость, с другой стороны, может обеспечить первое место лишь в состязании глупцов», — заметил Люк. Девушка удрученно кивнула. «Полагаю, нет смысла спрашивать», — продолжил Фитцвильям, — «не возникало ли у вас самой каких-то подозрений? Вряд ли вы встречали в Уичвуде странного индивидуума с подернутыми пеленой глазами или жутким безумным смехом, от которого у вас по спине бежали мурашки».
«Все мои знакомые в Уичвуде представляются мне исключительно здравомыслящими людьми, почтенными и совершенно заурядными».
«Я опасался, что именно так вы и скажете», — проворчал Люк.
«А вы думаете, что у нашего таинственного убийцы явно выраженное безумие?»
«Ну, еще бы, хотя, может быть, и не явное. Безумец — это наверняка, но тайный и очень хитроумный. Последний человек, которого вы могли бы заподозрить. Возможно, некий столб общества, типа управляющего банком».
«Мистер Джонс? Я решительно не представляю, чтобы он мог совершить столько убийств.
Тогда, вероятно, он именно тот, кто нам нужен.
Но это же может быть кто угодно, — возразила Бриджит. Мясник, булочник, бакалейщик, фермер, дорожный работник или даже разносчик молока.
Верно. Но мне представляется, что поле деятельности можно немного ограничить.
Почему?
Мисс Пинкертон говорила, что когда тот человек выбирает очередную жертву, то в его глазах появляется особый взгляд. С ее слов у меня создалось впечатление, всего лишь впечатление, заметьте, что она говорила, по крайней мере, о своей ровне в общественном смысле, о человеке ее круга общения. Естественно, я могу ошибаться.
Нет, скорее всего, вы совершенно правы. Такие нюансы разговора улавливаются на интуитивном уровне и зачастую безошибочно указывают верный путь.
«Знаете, открыв вам правду, я испытал огромное облегчение», — внезапно признался Люк.
«Согласна. Теперь я, вероятно, буду меньше мешать вам, а может, даже в чем-то и помогу».
«Ваша помощь будет бесценна. Вы действительно намерены ввязаться в это дело?»
«Разумеется».
«А как же быть с лордом Уитфилдом?» — внезапно спросил Люк с легким замешательством. «Неужели вы думаете, что он...»
«Естественно, мы ничего не скажем Гордону», — перебила его Бриджит.
«Вы подразумеваете, что он нам не поверил бы?»
«Ха! И еще как поверил бы! Гордон способен поверить чему угодно. Просто он, вероятно, жутко перепугается и будет настаивать на привлечении к охране полдюжины крепких молодцов, которые взбаламутят весь наш тихий городок. Он вообще обожает подобные истории».
«Тогда предпочтительнее всего будет не посвящать его в наше дело», — согласился Люк.
«Точно. Боюсь, нам придется лишить его таких незатейливых радостей».
Люк пристально взглянул на нее. Казалось, он хотел сказать что-то еще, но передумал, и вместо этого озабоченно глянул на часы.
«Да», — поняла его Бриджит, — «нам пора возвращаться домой».
Она поднялась с поваленного дерева. Внезапно между ними возникла странная напряженность, словно невысказанные Люком мысли повисли в воздухе. Домой они возвращались в молчании.